Это Катя.
Рима, здесь ли ты, ку-ку?
А это Рима.
Привет, Катюш.
Катя переехала в Испанию.
Кылтыбы?
Кыстыбы.
Блюдо из Сыктывкара.
А Рима во Францию.
Это откладывает следующему президенту.
О чем поговорят сегодня? Подкаст «Иммигрантки».
Привет, Римуль, привет. Мы продолжаем наш подкаст «Иммигрантки». Продолжаем рассказывать вам о жизни в Испании и во Франции. Сегодня речь пойдет о том, о чем мы скучаем, когда думаем о России, чего нам здесь, в наших Испаниях и Франциях, не хватает. Римуль, здесь ли ты?
Здесь ли я?
Иси-иси.
Иси-иси.
Здесь-здесь.
Здесь, да.
Вот. Говоря на эту тему, я сразу немедленно вспоминаю наше московское метро. Мне почему-то действительно его очень не хватает. Мне не хватает этого запаха метро, мне не хватает этих наших угрюмых лиц. Я должна сказать, что для того, чтобы приобрести вот это европейское нейтральное выражение лица, когда ты вроде как доброжелательный, но вроде как веселый, но вроде как и не очень, вроде как и грустный, но вроде как и не очень. В общем, ничего не понятно по выражению лица. Ничего, оно не выдает никакие эмоции. Вот чтобы добиться этого нейтрального европейского выражения лица, как-то нужно очень долго тренироваться. Для меня лично. Потому что у меня все написано, как говорится, на лице. Ничего не скрыть от окружающих. И поэтому, когда я приезжаю обратно в Россию, я прям душой отдыхаю. Я могу скорчить такую рожу, что страшную. И всем будет, все меня, в общем-то, поймут и посочувствуют мысленно. Вот скажи, скучаешь ли ты по этому?
Я сейчас, уже сидя 4 месяца дома, скучаю вообще по всему, даже по парижскому метро, которое ничем, ни в чем не уступает московскому, mm-hmm. потому что парижское метро в час пик — это и тебе хмурые лица, и какие-то разборки, кто кого прижал сильно к двери, и запах тоже. Правда, парижское метро, оно не так пахнет романтично, как московское, оно пахнет мочой. Или потом, да.
Ой.
Скучать, да.
Ну, поэтому, да. Наверное, скучать не приходится все-таки по запаху. Еще знаешь, почему скучаю? Вот говоря как раз о наших людях, я очень-очень-очень скучаю по прямоте и по такому как бы подходу сразу к делу. Мне это очень нравится. Я действительно это начала ценить только когда переехала. Потому что здесь все-таки народ так немножко ходит вокруг да около. Что они имеют в виду, непонятно. А в Латинской Америке это вообще возведено в какую-то совершенно другую степень, еще большую. Например, в Чили там просто тебе не могут прямо ничего сказать конкретного. Там будут с тобой целый час. Как-то так, если даже хочется там, допустим, тебе отказать или как-то сказать что-то негативное, будут целый час вокруг около этого тебе ходить, что-то выдумывать, и в конце ты так и останешься в таком, в каких-то непонятках, что имелось в виду. Вот, в Испании чуть-чуть с этим получше, но все-таки тоже вся политкорректность, soft skills здесь настолько часть жизни, что к этому тоже приходится привыкать. И с одной стороны, это, конечно, прекрасно, что любая информация, она не бросается тебе в лицо так прям вот сразу таким шлепком, но с другой стороны, не хватает именно действительно. Но почему мы должны об этом говорить полчаса, когда это можно сказать за одну минуту, совершенно прямо, четко сказать, чего ты хочешь, или что нужно сделать, или что ты предлагаешь, и потом уже сразу заняться другими делами. Вот как ты к этому относишься? Скучаешь ли ты тоже по этому или нет?
Мне кажется, в Париже это не так ярко выражено, как вот как ты говоришь, в Испании. Я не замечала каких-то таких длинных разговоров. Здесь есть вот этот small talk, когда принято о чем-то, ни о чем, но это длится недолго, и я к этому привыкла. Вот. А про юг Франции не скажу, потому что на юге Франции все может быть по-другому. Но так как я там не жила, то я не знаю, как там. Но возможно, что вообще во многом север и юг Франции, они отличаются. Они не любят друг друга. Не дай бог в Марселе сказать, что ты из Парижа. Или не дай бог приехать на машине с парижскими номерами Вот, советую этого не делать. Вот, ну и север и юг, это довольно, могут быть довольно разные, разный менталитет.
Ну да. Ну, я тоже, конечно, говорю со ссылкой на свою теперешнюю локацию, то есть Барселона, Каталония. Скажи мне, почему ты конкретно скучаешь в России?
Ну, помимо семьи, что я скучаю по семье, по друзьям, и по тому времени, когда я жила в России, что довольно типично, я думаю, для всех, иногда скучаю по русской кухне, по русской, по татарской кухне. Очень сильно скучаю по русским книгам, потому как в России легко купить русскую книгу, легко достать. Mm-hmm. Здесь это возможно, но это не так просто.
Ну и потом книги дорогие, особенно какие-нибудь русские, на русском везённые книги.
Да. И потом их, да, не так просто найти. Действительно, можно сказать, в интернете, но все равно это не то. Это не то, как пойти в России в книжный магазин и выбирать, читать, ходить, нюхать. Это не то, да. Ну и, наверное, как и все, мы скучаем по недорогому сервису.
Да, да.
Не правда ли?
Да.
Парикмахерские, салоны красоты.
Да, салоны красоты, это совершенно точно. Мне кажется, здесь, несмотря на их обилие, на каждом углу, мы с тобой, по-моему, даже уже говорили, есть парикмахерская, есть какой-то салон красоты, есть какие-то брови, ногти, пилинг, депиляция, что-то такое. Уровень сервиса, конечно, мне кажется, гораздо ниже, чем в России. Например, здесь иммигранты, иммигрантки русские, которые живут в Барселоне, они только в основном ходят к таким же русскоговорящим иммигранткам, которые делают прекраснейший маникюр-педикюр, просто замечательный, и ты никогда не волнуешься с ними, что там будут инструменты плохо простерилизованы или что-то будет не так. То есть тебе прям уделяют время, знаешь, ты вот прям чувствуешь, что как-то это все действительно сервис как-то по-другому немножко у нас устроен в этом смысле. А знаешь, почему я еще скучаю? По пунктуальности. Я просто обожаю наших людей за их пунктуальность. Мне нравится, когда можно договориться о встрече или вообще, в принципе, о чем-то договориться. Там, не знаю, 2 недели назад застолбить определенную дату, время, и ты уже знаешь, что это произойдет. В Испании это все не так, нужно переподтверждать, но мы уже об этом говорили. И, конечно, вообще, вот когда мы говорим о каких-то услугах и работах заказываемых, здесь как-то все проще относятся ко времени. Тебе могут написать в последний момент: ой, а я это не успел сделать, я это сделаю завтра. Ой, а я на следующей неделе вообще-то это сделаю, хотя надо было это сдать, допустим, на этой. И это абсолютно нормально. И меня, честно говоря, здесь это очень даже бесит. Будем говорить прямо. Без всяких soft skills.
Называть вещи своими именами.
Да. Также во Франции или все-таки французы более пунктуальны?
Опять-таки, Париж и север, они довольно пунктуальные. Единственное, здесь есть такое, вот когда ты приглашаешь кого-то в гости, то есть 10-15 минут вежливости. Это означает, что невежливо приходить ровно во время обозначенное, а вежливо так опоздать на 10-15 и дать хозяевам время подготовиться. Вот здесь есть такой момент. Но, в принципе, в Париже довольно пунктуальны.
Да, даже.
И если ты договариваешься, ты можешь положиться на человека. Угу. Вот. Но мне кажется, на юге Франции, возможно, так же, как в Испании.
Да.
Вот. А наверняка, да, север, он такой более...
Да, да, наверняка. Наверняка.
Более ответственный.
Когда мы делали ремонт тут... Я, честно говоря, хотела прибить сразу нескольких подрядчиков наших. Вот.
Если не всех.
И особенно тут дела плохо обстоят со всякими столярами, плотниками. Видимо, это сейчас очень востребованная профессия. И даже когда ты запрашиваешь, просто запрашиваешь бюджет на какую-то услугу, тебе его могут слать 2-3 недели, а то и месяц. То есть представляете, насколько у них хватает работы, что они, грубо говоря, все равно, что там клиент их ждет. И даже просто цену послать за их услуги, это целое для них, не знаю, прям, ну, прислали, ну и слава богу, наконец-то. Я думала, что это только один человек, ну, максимум два. Но это так все, представляешь, все. Мы просто уже с несколькими общались, с 5-6. Все абсолютно так же. Это какой-то ужас.
На юге Франции, кстати, то же самое нам друзья рассказывали. Даже вот начинают какой-то ремонт, и люди могут месяцами не приходить. Угу. Просто не приходить. И каждый раз находят какую-то отмазку, отговорку, чтобы не прийти.
Да, это больная тема. Это прям больная тема.
Ну, это больная тема везде, на самом деле. И мне кажется, и в России то же самое.
Подкаст «Иммигрантки».
Я еще скучаю тут по тому, чтобы снимать обувь дома. Ну, то есть я-то дома у себя ее снимаю, но вот когда к нам приходят в гости, недавно к нам пришел очень хороший друг, и он, ну, по привычке, все-таки здесь испанцы, они ходят в обуви, в квартире, в домах. Он прошел в обуви. И как сжималось в этот момент мое сердце, это просто не передать. Мне вроде как и сказать ему было неудобно. Сними обувь, сейчас я тебе тапочки принесу.
Да, да.
Потому что это наш друг, он достаточно, ну, он старше нас намного. И как-то из уважения мне было как-то сложно его попросить. Если это твоего возраста человек, то еще прокатывает. Вот, но вот так. И как он прям прошел в этих ботинках, прям по паркету.
А у вас кафель или паркет?
Паркет. Да, я просто... у меня просто упало там все внутри, но и пришлось терпеть. Как-то я все-таки не решилась ему сказать, хотя, наверное, надо было бы.
Но, ты знаешь, я в такой ситуации, перед тем, как приходят гости, я выкладываю тапочки. И когда они заходят и видят тапочки, многие задаются вопросом. А те, кто не задаются, мы им прямо говорим, что у нас паркет. И извольте, пожалуйста... Да. Что по паркету, в обуви.
Да, это, конечно, такая тоже тема, о которой можно говорить бесконечно.
Да. Раз мы заговорили о доме, я вот отметила, о чем я действительно очень скучаю, это о относительно недорогом отоплении зимой.
Да.
Это больная тема для всех.
Да, это, кстати, то, что обсуждают абсолютно все иммигранты испанские, действительно.
И французские тоже. Да.
Казалось бы, да, французские, конечно же. Ты в теплых странах живешь. Ну вот, ну, Франция все-таки чуть-чуть холоднее, но все равно Испания теплая страна. Тут, когда я рассказываю своим друзьям в России, своей семье, что я дико мерзну дома, они думают, что я просто шучу. Это, конечно же, абсурдная ситуация, когда на улице бывает иной раз теплее, чем дома. Я помню, мы когда жили на старой квартире, у нас был плиточный пол, очень холодный. Все окна были старые, такой старый столетний дом. Они продувались. Мы как-то подкладывали этот поролон, и все равно было очень холодно. И, в общем, в итоге я уже психанула и включила это отопление, хотя оно очень дорогущее. Отопление может стоить в районе, по-моему, сотни евро, да, в месяц.
Да, отопление безумно дорогое.
300 в месяц. Уф, да. Ну, может быть, у меня оно там не полный месяц работало, поэтому мне как-то...
Но у нас зимой выходит под 300.
Я помню эту сумму, сотка. Мне прям она тоже была болезненна.
Да.
Эта сумма. Вот. Ну, да, действительно, может быть, и больше, наверное. И я согласна с тобой абсолютно. Это просто тут какая-то действительно... больная тема.
Но стоит пояснить, от чего это. Потому что здесь очень... Во Франции оно есть, но довольно редко это центральное отопление. Его,
да.
Его сейчас в последнее время стали строить больше, потому что оно считается более экологичным и более дешевым, но оно очень мало распространено. То есть чаще всего ты либо у тебя электрическое отопление, это у тебя стоят такие батареи, масляные батареи, которые ты включаешь, когда тебе надо. Масляные сейчас еще делают каменные, потому что у них они дольше держат тепло. Вот, то есть в квартирах оно 100% электрическое.
Да.
В домах бывает еще газовое отопление, то есть у тебя стоит такой большой газовый котел, который греет воду, у тебя есть горячая вода и батареи тоже.
У нас газовые, да.
А у вас газовые?
Угу.
Вот. Либо еще бывает в совсем старых домах, это отопление, когда у тебя стоит как такой бензин, не бензиновое, а и не мазутное, я не помню слово. Французский это fuel.
Да, я поняла.
Да, то есть ты раз в год заказываешь машину, машина тебе привозит
эту субстанцию.
Вот эту, да, так скажем, субстанцию ты заполняешь, она у тебя где-то врыта в землю или стоит в подвале, ты ее заполняешь и потом используешь зимой для отопления, для горячей воды.
Ага.
Но и при этом дополнительно, если у тебя газ, либо у тебя этот мазут, ты дополнительно должен еще иметь электричество для освещения, либо для готовки. Вот. А у тех, у кого электрическое, как у нас, то есть мы электричество используем для всего. И вот эта сумма, которую мы платим, в месяц платим, то есть мы каждый месяц платим одинаково, это примерно 150 евро, и потом идет перерасчет, потому что летние месяцы ты используешь меньше, а зимой больше. Mm-hmm. То есть ты платишь за все, да.
Да, отопление это, конечно, в этом списке надо было бы поставить на первую позицию в нашем рейтинге того, почему мы сильно скучаем. Это, кстати, действует и в обратку, потому что когда испанцы приезжают в Россию, они очень-очень-очень страдают от нашего центрального отопления. Они не могут спать, они жалуются на то, что это просто какой-то тихий ужас, очень сухой воздух, очень пересыхает все.
Но даже я не могу уже спать. Даже я, когда приезжаю домой, я не могу спать.
Да-да-да, пересыхает все в носу, во рту, и очень сухая становится кожа. И я летела тут недавно тоже с двумя испанцами, которые на это жаловались. Я говорю, как вам Россия? Они первое, что, о чем они вспомнили, это об отоплении. И действительно, они очень настрадались. Там они всего-то были 3 дня, но за эти 3 дня, я говорю, мы почти не спали из-за этого отопления. И вот удивительно, что я считаю, что люди здесь, в Испании, они более из-за этого закаленные. Если температура поддерживается в домах там 19-20 градусов, то хочешь не хочешь, закалишься. Они реже как-то болеют всеми этими простудными заболеваниями, мне кажется, так.
Ну вот даже я стала, кстати, реже болеть.
Ты заговорила о еде. Скажи, почему ты больше всего скучаешь из еды?
Из еды я больше всего скучаю, как ни странно. Ну, помимо такой татарской кухни, это костыбы, треугольники, куриный суп лапша, губадия. Я еще каждый раз, когда приезжаю домой, я прошу маму сделать лобио. Лобио — это, по-моему, грузино-армянская кухня.
А это из фасоли?
Да, это фасоль, отваренная фасоль со специями хмели-сунели, с грецким орехом и с зеленой травой.
Да, но это у вас там какие-то свои местные татарско-грузинские изыски.
Это ничего такого, да. А вот допустим, борщ, нет, по борщу или по черному хлебу, я не скучаю.
Ничего себе. А как ты первый сказала, что-то...
Костыбы?
Как?
Костыбы?
Костыбы.
Костыбы.
Костыбы? Костыбы — это блюдо из Сыктывкара?
Нет, ничего общего. Это татарская кухня, это такая пшеничная лепешка, либо обжаренная, либо выпеченная в духовке. И она складывается пополам, такое, как получается... полулуние. И туда кладется пюре с луком. А раньше, по-моему, даже пшено клалось до картошки. Вот. Это такое очень простое, на самом деле. Простое, дешевое блюдо, но очень вкусное. Как и все такие простые блюда.
Ага. А треугольники — это тоже как будто такие пирожочки?
Треугольники — это пирожки. Да, пирожки в форме треугольников с картошкой и с нарезанным мясом, и с луком.
Ой, вкусно.
Безумно вкусно.
Я, наверное, больше всего скучаю, ну вот ты уже сказала, по борщу, черному хлебу.
С чесночком.
Я вообще не оригинальна. Я приезжаю, когда меня уже родители знают, что нужно подготовить к моему приезду. У нас есть гастрономическая программа.
Так.
Ну, во-первых, конечно же, борщ и черный хлеб – это само собой разумеется. Потом сало, чеснок. И, конечно же, мамины блины. Обожаю. Я могу их есть вообще целыми днями. Но я думаю, что это у всех так. Есть какое-то мамино блюдо, которое... Так. Просто такое невероятное, что где бы ты ни ел в другом месте вот эти крепсы, как они здесь называются, блинчики тонкие, они никогда не будут такими же вкусными, как дома. Но действительно, у нас блины в России гораздо вкуснее. Это 100%.
А вот во Франции, кстати, едят блины еще из гречневой муки. И это соленые, это считается как соленые блины.
Это, конечно, очень здоровая еда, но я как-то пробовала их приготовить. Это такой был ужас. Это, конечно, очень на любителя.
Да, да, на любителя. Но это считается бретонской кухней. И вот в Париже, в районе Монпарнас, очень много этих бретонских ресторанчиков. И там, на самом деле, это считается таким недорогим, но очень сытным, вкусным блюдом.
Mm-hmm.
То есть это немножко как пицца, как принцип пиццы. То есть ты выбираешь, допустим, блин, и ты можешь выбрать разные начинки. Там яйцо, сыр, ветчина, грибы, овощи.
Mm-hmm.
И к этому еще подается сидр. То есть это так довольно оригинально. А на десерт ты берешь уже пшеничный блин и тоже с разными начинками. И ты можешь уложиться в такую небольшую сумму и вкусно поесть, и уже потом не хотеть есть, наверное, весь день.
Да, блинчики и по икре я, конечно, почему-то стала... Я ее никогда не ела, будучи в России, но почему-то, когда я уехала, я прям стала очень скучать по красной икре. Я приезжаю, прям покупаю прям такую байду с икрой и вообще трачу на это дело порядочную сумму, но я эту икру потом ем совсем. С хлебом, с блинами, совсем с чем придется. Так, чтобы наесться и просто забыться и отвалиться. Да. И, конечно же, еще всякие солености. Вот я очень скучаю по бочковым огурцам. По всякой квашеной капусте, потом по морской капусте тоже, кстати говоря, корейской морковке, которая ни разу, по-моему, не корейская, да, Брим? Ты-то в Корее жила?
Нет, она ни разу не корейская.
Ни разу не корейская, да. Вот по ней тоже скучаю. И по нашим тортикам. О, боже, тортики наши. Я думаю, что они ни с чем не сравнятся. Я знаю, что французы умеют делать десерты вкусные, и там множество всяких таких интересных изобретательных десертов, что ты там можешь ходить просто бесконечно по всяким кафешкам, все пробовать разное. Но в Испании с десертами, с такими вот, высокими, я бы сказала, десертами, проблемки. У них совершенно какие-то свои скудные достаточно понятия о том, как должен выглядеть и каким должен быть на вкус этот десерт. Там, например, у них, они очень гордятся, тут каталонцы, у них есть такой десерт, mm-hmm. очень странный, мне кажется. То есть это просто такое слоеное тесто, таким, знаешь, как кольцом, можно сказать. Ну, такая длинная байда, как
да.
Внутри полое слоеное тесто. А внутри все это заполняется сливками, и зачастую вот этими сливками, которые вот из этих баллонов, знаешь, продаются готовые. Вот. Как-то просто какое-то непонятное что-то для меня.
Ну подожди, есть же мазапан, турон. Вот
турон,
это
да, есть. Турон, согласна. Турон, то есть это... А с чего же он состоит, слушай-то? Это такой...
Миндаль.
Как...
Там, по-моему, белки.
Белки, да, застывшие
яйца, сахар,
с какими-то орешками. И так ты его грызешь. Немножко похожий принцип, так как грильяжа. Но вот такой вот твердый десерт, да, я согласна. Турон это классно. Он бывает и мягкий, и такой тверденький.
И твердый, да.
Прям самое то. Там кусочек турона с кофе. Это прям сказка. Ну вот по поводу десертов, действительно, тортиков там не хватает. Наполеона, Медовика, это все такие шедевры наши, что просто я от них кайфую. А, и сметана. Вот заговорила про торты. Испанцы очень удивляются, насколько мы любим сметану и насколько мы ее во все добавляем.
Да.
Я действительно об этом раньше никогда не задумывалась. То есть мы ее едим и с супами, и с какими-то главными блюдами, типа варениками, да, пельменями. И в торты мы, в десерты мы ее добавляем. Ага. В общем, мы такие фанаты сметаны.
Угу.
И я когда стала об этом думать, думаю, действительно, ведь мы же вообще ее совсем употребляем. Я по сметане действительно очень скучаю.
Подкаст «Иммигрантки».
Я скажу, что Франция – это страна молочных продуктов, сметаны, сливочного масла и все, что хочешь. И как-то во Франции я не чувствую этого недостатка, потому что я считаю, что во Франции это качество намного выше, чем в России у молочных продуктов. Но я думаю, это связано еще с климатом. Все-таки здесь намного меньше снега, и животные, да, те же коровы, они больше проводят время на свежем воздухе, питаются свежей травой. Вот, и здесь отдел молочных продуктов, он, наверное, занимает, он, наверное, даже больше, чем винное отдел.
Да ты что?
Да, да. И, кстати, в последнее время стал появляться кефир, именно кефир с названием кефир.
Угу.
Вот, а до этого кефира, на самом деле, кисломолочных таких жидких было мало, и называется ферментированное молоко. И я, кстати, покупаю его, да. И самое вкусное ферментированное молоко, оно бретонское.
А, ну у вас что-то все бретонское такое, специфическое. Достаточно, да? И гречневые блины, и ферментированное молоко.
Да, да.
Слушай, а вот творог у вас есть?
Да, есть. Творог есть.
О, ну вы вообще счастливые люди. У нас и творога нет. У нас есть кесо фреско, то есть свежий сыр. Это такой не кисломолочный сыр. Он такой прям, ну он не кислый, короче говоря. У вас тоже кесо фреско или...
И у нас есть крем-фреш. Ну, крем-фреш, это больше на сметану похож на самом деле. А творог, он называется по-другому. Сейчас тоже не помню. Ну да, что-то действительно похожее на творог. И когда мне приезжали родители, я им его покупала, и они мне сказали, что он даже иногда вкуснее, чем... Просто сейчас в России немножко упало качество на молочные продукты. Стали добавлять какие-то растительные сыры.
Ну, ты знаешь, нет. Это зависит от того, что ты...
Производителя, может быть.
Покупаешь, что там есть разные ценовые сегменты. И сейчас, наоборот, я вижу, когда приезжаю, что в связи с всей этой ковидной ситуацией, почему-то мне так показалось, что возобновились все вот эти небольшие производства фермерских продуктов.
А-а-а.
Там есть...
А-а-а. Тогда да.
Масса молоко очень есть хорошего качества. Оно прям реально со сливками, которые там отстаиваются в этой бутылке. То есть оно портится моментально, его надо сразу же как-то использовать. Но вот эти сливки, если с кофе их взбить, о боже, это просто невероятно. Да, так что мне кажется, это, конечно, да, зависит. Тут молоко вообще в Испании. Тут есть тоже определенная градация. Если ты покупаешь в экологическом магазине или подороже, можно купить какое-то хорошее молоко. Оно стоит в холодильниках, хранится в супермаркетах и достаточно тоже быстро портится. Но вот основное молоко, которое здесь все пьют, оно пакетированное, и оно может стоять, мне кажется, вообще месяцами. Мне кажется, какое-то порошковое, может, или еще какое. В общем, очень странное молоко, которое я не люблю.
Ну вот я все прихожу к выводу, что Франция — это скорее исключение в Европе, где продукты действительно просто высочайшего качества. У меня приезжали друзья из Германии, и они также отметили, что фрукты, овощи, они лучше по качеству, чем в Германии. Но просто на самом деле Франция, она, несмотря на всю свою развитость, она все-таки довольно аграрная страна, где очень много каких-то фермерских хозяйств, где по телевизору всегда идут передачи про фермеров, либо про готовку. И причем это передачи, которые идут в прайм-тайм. То есть есть передачи, где идет постоянно конкурс на лучшего хлебопроизводителя.
Надо же.
Булочника, я даже не знаю, какое слово по-русски. Есть передача, где кто готовит лучшие десерты. И это передачи, которые смотрят миллионы. Кстати, в основном это считаются мужские профессии, и это довольно престижные профессии, которые молодежь хочет идти, хочет на это учиться, хочет идти работать. И все это приводит к тому, что действительно это хорошего качества. Это очень важно для французов. И они готовы тратить на это деньги, да. Удивительно. И поэтому я не чувствую себя как-то оторвана от этого. И иногда, даже когда я приезжаю в Россию, я понимаю, что хлеб, ну, не совсем того качества, как вот отложилось в моей памяти. Что
кстати, вот еще говоря о молочных продуктах, что здесь в Испании ужасное, так это масло.
А во Франции оно просто восхитительное.
Да, масло ужасное, прям как с каким-то маргариновым привкусом. Ты не найдешь, даже если ты купишь самое дорогое масло в супермаркете, я не знаю, это надо просто знать, наверное, где покупать. Я где не покупала, мне оно не нравится, я его не могу есть. Вот.
Это, наверное, с климатом еще связано. Все-таки у вас такой сухой климат, и там, наверное, просто не развито это.
Может быть. Но, например, на севере Испании, мне кажется, там все в порядке с климатом.
Ну да, да.
Но можно было бы оттуда как-то привозить. Я привожу, представляешь, из России обязательно с собой привожу масло.
Ничего себе. А нет у вас французского?
А вот надо посмотреть, продуктов. Вот надо поискать.
Потому что во Франции масло просто изумительное.
Да ты что?
Да.
Очень скучаю еще по пельменям, но это я, конечно, так скучаю от своей собственной лени, потому что мне их лень здесь делать в Испании. Так-то можно было бы и сделать, тогда бы и не скучала. И селедка. О, селедка. Это просто...
О, да. Здесь, кстати, есть селедка, но она маринованная, в отличие от России, где она... чаще всего соленая. И маринованная селедка это не одно и то же, что соленая.
Да, вот именно, что это совершенно другой вкус.
Да, совершенно.
Я думаю, что нам непривычный.
Да. Ну и так же, как же все эти корнишоны, огурцы, они все продаются маринованные здесь.
Да, да, да.
В чем и отличие?
По этим всем продуктам очень-очень-очень скучаешь.
Как-то мы снова про еду.
Как-то мы снова, да, закончили.
С тобой, да.
Время близится к обеду. Да, к позднему ужину. Это точно. Еще знаешь, о чем хотела сказать? Потому что здесь это в Барселоне больная проблема. Я просто недавно вернулась тоже, мы ездили в Португалию в отпуск. И там использовали много Uber. И я вспомнила, как я сильно скучаю в Барселоне по Яндекс.Такси. Это никакая не реклама, это действительно очень-очень удобный сервис, который местные барселонские власти и таксисты всячески препятствуют его как внедрению. Потому что здесь одно время тоже вошел на рынок Uber, но местные таксисты ополчились против Uber, выходили на какие-то демонстрации, пикеты, и в итоге Uber сначала сократили очень сильно как-то количество машин, которые они там могут использовать, а потом и вовсе его убрали. И это очень досадно, потому что действительно время не стоит на месте, и мы движемся вперед, и в Москве ты видишь, насколько это прекрасный сервис. Он недорогой, он удобный, он быстрый.
Но здесь надо объяснить, почему. Потому что, не зная причины, действительно, ты не понимаешь.
Нет, я все прекрасно понимаю, что есть определенные причины, что таксисты платят за лицензию немалые деньги,
да,
в администрацию,
да,
города, и городу это выгодно, и таксистам. Но цены на такси, конечно, существенно отличаются от тех же цен в Москве, ну и даже в Португалии, вот мы сейчас были, нас Uber очень выручил, потому что мы там в удаленную местность ездили, и на такси у нас это вышло, наверное, бы какие-то огромные деньги получились бы. Я понимаю всю боль таксистов, они, конечно, не хотят, чтобы здесь работали такие похожие сервисы на Uber, Яндекс, но время-то уже пришло, ребят, давайте развиваться как-то.
Но там есть и другой момент. Помимо лицензии, за которую они могут расплачиваться годами, там есть еще все-таки у таксистов идут отчисления пенсионные, социальные. А у Uber они же даже людей не нанимают. То есть это просто как такой посредник. И ты, работая на Uber, у тебя нет никаких отчислений, никаких гарантий. Если ты останешься без работы или если ты заболеешь, то ты останешься ни с чем.
А, ну, ты знаешь, я вот не знаю, как Uber работает, но в Яндекс.Такси была эта проблема. Я знаю, что ее решили каким-то образом. То ли их всех водителей заставили регистрироваться как ИП, или там самозанятые, я уж не знаю, как сейчас это оформляется. Вот, но это тоже обсуждалось, и сейчас это, по-моему, уже решено. Вот, в общем, я просто думаю о том, что придет ведь время, когда будут вводиться уже беспилотные такси, если сейчас уже такие машины есть, и они функционируют.
Да.
Ну, может быть, там с ошибками кого-то там сбивают лишний раз, но они работают, и в какой-то момент мы все будем ездить на беспилотных такси. Ведь этому препятствовать-то тоже никак нельзя, потому что это прогресс.
Нет, да, никак нельзя, да.
В общем, Яндекс.Такси и Рус. Я думаю, что они мне потом должны что-то заплатить за такую рекламу. Ну да ладно.
Ну, если нас слушают 2,5 человека, то я не думаю.
Это точно. Но даже если они начнут пользоваться Яндекс.Такси, это будет уже победа. Но нет, на самом деле действительно хороший сервис. Еще мне кажется, что в плане доставки как-то в Москве все лучше организовано. Как-то быстрее доставка происходит из магазинов. И даже могут магазины привезти тебе что-то померить, если ты сомневаешься в размерах, и выбрать правильный размер прямо на месте, потом неподходящий размер вернуть. Здесь такого у нас в Испании нет. У вас есть такое во Франции?
У нас такое есть. Из-за ковида это все и больше, больше развивается. Но там есть огромная обратная сторона медали, как говорится. Это все прекрасно, но это все очень сильно загрязняет воздух, потому что используется много машин для этого. Это загрязняет воздух, это создает пробки, это шумы. И во Франции сейчас хотят с этим бороться.
Надо же.
Некоторые компании переходят, вот я знаю, почта, например, они доставляют либо на газовых машинах, либо на электрических. Вот где-то сейчас используются велосипеды. Но во Франции хотят с этим бороться, потому что климат, как-то они сейчас к окружающей среде стали удивлять намного больше внимания. Кстати, во Франции сейчас принимается закон, по которому отменят со следующего года или через 2 года отменят самолеты в города, в которые ты можешь доехать на поезде меньше, чем за 2,5 часа. То есть это, например, Париж-Лион. Да, больше самолета не будет.
Надо же, ого. Ну, наверное, будут их как-то удешевлять тогда, эти поездки на поезде, потому что они иногда бывают дороже, чем на самолете.
Нет, сейчас есть, так как открыли для конкуренции. Сейчас есть, помимо традиционных, есть еще и такие лоукост поезда.
Mm-hmm.
Они уходят, например, они могут из Парижа уходить, или, например, они могут уходить из Диснейленда. Диснейленд — это пригород Парижа, и там есть тоже свой вокзал. И, допустим, оттуда уходит поезд, и он может стоить 10 евро.
Понятно.
До Лиона или до Юга, да, так что это уже не проблема.
Ага, ну ясно. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться.
Да.
Конечно, в смысле экологической обстановки, поэтому это то, почему, наверное, мы не скучаем. Ну, например, я по Москве, конечно, бывает такая там загазованность в центре, что ты прям чувствуешь вот этот воздух.
Да.
Но зато
да.
Я скучаю по воздуху нашему, родному воздуху где-то за Москвой. И даже когда самолет приземляется в России, ты выходишь из самолета. Бывает, что там ты выходишь к автобусу, который тебя потом везет в аэропорт, и ты уже чувствуешь этот воздух наш. Я не знаю, как описать это, но действительно это, ну, у меня вызывает очень сильную ностальгию. Какой-то там какие-то запахи в этом воздухе. Ведь вся флора абсолютно другая, все растения другие. Это какой-то совершенно неповторимый свой запах.
Особенно от Барселоны сильно отличается.
От Барселоны очень сильно отличается.
Да.
У Барселоны свой какой-то тоже есть запах. Ты по нему тоже скучаешь, когда долго не в Барселоне. Но действительно, вот воздух свой родной, это тоже. И влажность отличается, и вот действительно какой-то вкусный воздух, я бы так сказала. Не знаю, скучаете ли вы, дорогие наши слушатели, уезжая куда-то из своего места жительства надолго, скучаете ли вы по воздуху?
Да, кстати, воздух можно даже с собой возить.
Вот, я тоже слышала об этом проекте, это какой-то японский, по-моему, да?
Возможно, изобрели, да.
Что в баночку воздух загоняют, и потом ты его можешь выпустить. В какой-то момент. Ну, надеюсь, что был интересен вам наш сегодняшний подкаст. Те, кто его слушал, пишите комментарии. Если вы сами не находитесь в своем родном городе, в своей родной стране, напишите, о чем вы скучаете, почему вы скучаете. Мы с Риммой с вами прощаемся. Римуль, спасибо тебе, как всегда. Хорошего тебе дня.
Спасибо тебе, дорогая. Спасибо и тебе.
Пока-пока.
Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Риммы. Подкаст «Иммигрантки».